Мы с вами уже рассмотрели две больших секции послания к римлянам. С 1 по 4 главы апостол нам рассказывал и объяснял своим читателям, как мы приходим к благодати. С 5 по 8, как жить в этой благодати или жить по благодати. А теперь мы начинаем третью, но еще не последнюю, секцию с 9 по 11 главы, где апостол Павел рассказывает об изобилии благодати. Очень часто эту секцию называют евреи и язычники. Но здесь намного больше, чем только раскрытие этой темы, в чем мы скоро сами сможем убедиться. Каждая из этих трех глав начинается с личного свидетельства апостола Павла о своей принадлежности к народу Израиля и выражает глубокую скорбь о нем. Для него неверие Израиля – это гораздо больше, чем просто интеллектуальная проблема. Он говорит о своей печали и горести, которую он испытывает в связи с этим, о своей молитве за спасение израильского народа и о уверенности, что Бог не отверг его окончательно. Павел начинает 9 главу с признания, что неверие Израиля не только чрезвычайно огорчает его, но приводит недоумение. Как израильский народ, обладавший 8 исключительными привилегиями, мог отвергнуть своего собственного Мессию? Чем можно объяснить их отступничество? На каждый этот вопрос апостол последовательно дает ответ. В это воскресенье весь христианский мир отмечает праздник Троицы или день сошествия Святого Духа на землю, когда Бог родил Церковь. И сегодня особый день, день рождения Церкви Христовой, день начала особого служения Духа Святого на этой земле. В людском многоголосии сегодня можно услышать много объяснений, зачем здесь церковь на земле. С позиции государства, чтобы скреплять единство народа. С позиции общества, чтобы нести нравственность и помогать нуждающимся. Для кого-то серьезная бизнес-корпорация, зачем же церковь? Я уже почти решил отказаться от проповеди на послание к римлянам, когда мне стало понятно, что наш сегодняшний текст как нельзя кстати подходит к этому празднику. Сегодня мы будем говорить о важной страсти церкви, о сильном желании распространять Царствие Божие, проповедовать о Христе. Да, на личном примере апостола Павла в самом начале этой 9 главы. Мы с вами прочитаем эти первые 5 стихов. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Один известный социолог как-то сказал: «Наша цивилизация умерла, потому что она стала равнодушной». В одной американской газете прочитал ужасную историю. В Нью-Йорке какой-то сумасшедший подстрелил почтальона из снайперской винтовки. Раненого положили в холле гостиницы, но администратор попросил вынести его вон на улицу, потому что его кровь пачкала ковры в отеле. Читая статьи в русском репортере о теракте во время фестиваля «Крылья» в Тушино, я вместе с журналистом удивлялся царившему равнодушию среди участников, когда они просто смотрели на раненых и практически ничего не делали, а многие продолжали веселиться, как ни в чем не бывало. Наши СМИ практически никак не освещают события Паралимпийских игр, где многие наши соотечественники – люди высокого и сильного духа, ставят рекорды, завоевывают золотые медали, побеждают сами себя. Они ставят эту информацию, потому что общество равнодушно к инвалидам. Наше общество сильно изменилось. Во всем мире примеров тому великое множество. Все эти эпизоды заслуживают одного эпиграфа – апатия. Эта цивилизация погибла, потому что не хотела заботиться. Все это заставляет многих ученых утверждать, что нашему миру больше угрожают не бомбы или управляемые ракеты, а отсутствие заботы и внимания. Известный британский историк Арнольд Тойнби как-то заметил, что 19 из 21 великих цивилизаций исчезли по внутренним причинам, а не по причине внешнего завоевания. Он пишет: «Оркестры не играли, и флаги не развивались во время разрушения этих цивилизаций. Все происходило медленно, в тишине и во мраке, тогда, когда никто даже об этого не предполагал». И мне видится, что наш мир становится все более похожим на это описание разрушения. Но давайте посмотрим на церковь. Ведь это место, где должна быть забота, любовь, внимание. Если в мире растет апатия, не пришла ли она и в церковь? Не нашла ли она пристанище в сердцах и умах людей верующих? Давайте начнем важное изучение первого отрывка этой 9 главы. Во-первых, мы будем говорить о страстной любви Павла. Или сути печали Павла, говоря об его отношении к Израилю. Когда мы читаем отрывок из 9 главы, апостол Павел говорит нам здесь нечто неожиданное, нечто обратное апатии, о которой я говорил чуть выше. До своего обращения апостол Павел, тогда Савл, как нам рассказывает Библия, пылал ревностью и страстью, преследуя церковь. Так до того, как он был спасен, он был ревностный богопротивник, богохульник, и после своего покаяния он стал ревностный проповедник Евангелия. Он всем сердцем служил богопротивным вещам, а затем он всем сердцем стал служить Христу. Дайте я прочитаю еще раз эти 3 стиха. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы». К сожалению, многие из нас могут признаться, что мы активно служим только при особых обстоятельствах или особых специальных мероприятиях, а потом снова возвращаемся к посредственной жизни со Христом. У меня возникает 2 вопроса. Если у нас сильная любовь ко Христу? Если у нас сострадание погибающим грешникам? Апостол Павел точно имел эти 2 глубоких настроения и решения в своем сердце. Первые 3 стиха этой главы говорят много о его сердце. В нем горела страсть, желание видеть своих сродников спасенными, тех, с кем он вырос, с кем учился, с кем дружил, в конце концов, весь свой еврейский народ, которому он принадлежал. В одном мы можем быть уверены наверняка. Когда мы говорим апостолу Павле, когда он провозглашал благую весть Евангелия, то на губах у него не было сосулек. Никогда. Он пылал страстью. Он горел жаром, какой это был проповедник. Нам даже не нужно прислушиваться или прослушивать его проповеди, чтобы понять. Нам достаточно прочитать эти первые 3 стиха. В этих 3 стихах находится весьма важное и определяющее для проповеди Евангелия. Во-первых, мы видим его любовь, видим его сострадание, а потом видим его ревность по неспасенным, сильное желание увидеть их, примирившимися с Богом. Нам также известно из послания к Коринфянам, что речь Павла была незначительной, и лично присутствием был слаб, как написано в 10 главе 2 Коринфянам 10. Вероятно, так и было. Но когда дело доходило до Евангелия, и в этом он может быть уверен на 100%, он горел, он проповедовал с особой любовью, с особой страстью, любовью Голгофы. Его слова были подобны искрам, которые растапливали холодные сердца для Иисуса Христа. Его уста говорили от избытка сердца, сердце, в котором горела любовь к Господу и сострадание к погибающим. Давайте прочтем некоторые выдержки из послания апостола, Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Он уподоблял свою любовь к верующим, которых он родил духовно через проповедь Евангелия, рождению и мукам, связанным с родом. Такая страсть в его душе. Филиппийцам 1:8. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Апостол говорит здесь, что любит верующих в Филиппах любовью или страстью Иисуса Христа, не просто своей человеческую, но той, которую он видел во Христе, той, которую он получил от Него, той, которой он учится у Него. Очень хорошо и верно звучит здесь перевод «Радостная весть». Бог мне свидетель, какой горячей любовью ко всем вам горит мое сердце, как сердце самого Иисуса Христа». Апостол Павел здесь присоединяет свое сердце к сердцу Иисуса, где пылает огонь любви в отношении верующих в Филиппах, за которых Он, Христос, отдал свою жизнь и которых искупил своей кровью. Апостол был настолько близок ко Христу, что его сердце стало наполняться подобными же решениями, настроениями, чувствами в отношении людей. В своем отношении к погибающим, к неверующим апостол точно уподоблялся своему Спасителю Господу Христу. Помните, когда Господь Иисус был еще на земле и взглянул на Иерусалим, то особым чувством Он произнес: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов, своих под крылья, и вы не захотели». Иисус плакал, смотря на непокорных и отвергающих его людей. В этих первых трех стихах апостол Павел говорит, что у него было подобное отношение к своим собратьям. Как будто бы сердце Христа обитало в грудной клетке апостола, Павел получил свою страсть спасать людей от своего Спасителя, который пришел взыскать и спасти погибшее. Если мы близки ко Христу, то это будет настроение нашей души и состояние нашего сердца. Мы будем преображены в своих отношениях с нашими близкими, далекими, незнакомыми. Мы станем способны любить тех, кто нам неприятен, неблагодарен в нашем отношении, равнодушен к нам, потому что такая любовь у Христа. Чем ближе мы ко Христу, тем более мы заражаемся такой же страстью. Если хотите, Его страстью спасать грешников, мы все больше становимся похожими на апостола Павла. Здесь возникает вопрос: а как нам такими стать? Как получить и хранить такое сердце? Ответ будет следующим. Как мы знаем сердце кого-либо? Возьмем, например, мужа и жену. Они проводят вместе время, общаются, коммуницируют, живут вместе. Это то, как мы можем узнавать также и любовь Христа, как она входит в нас, просто проводя время с нашим Господом, Его Слове и молитве. Не правда ли, семейные люди? Мы иногда знаем, что на уме у нашего супруга или супруги, потому что мы провели очень много вместе время. Мы знаем друг друга, даже если мы не произнесли и слова. То же самое в отношении Павла и Христа. Апостол провел достаточно времени со Христом, поэтому и испытывал такое сострадание грешникам. У него были такие близкие отношения со Христом. Это самый главный секрет благовестия. Не просто много благовествовать, часто благовествовать так, что даже износить обувь или одежду. Это правильно, конечно, но не в этом секрет. Секрет, прежде всего, в том, чтобы обрести сердце нашего Спасителя. Как? Через углубление наших отношений с Ним. Так давайте посмотрим повнимательно на эти стихи. Первый стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Что апостол Павел желает сказать этими словами? Да то, что его желание спасать людей, его любовь к погибающим грешникам настоящая, неподдельная. Все, что здесь говорит апостол, предельно искренно. Это состоит в трех частей. «Я говорю истину во Христе», то есть в союзе с Ним, в единстве с Ним. Это Его общность со Христом, присутствие Христа в Нем. Христос – это причина такого отношения к людям апостола. Потом негативная фраза – «не лгу», то есть нисколько не преувеличиваю, не пытаюсь льстить или произвести впечатление. И в-третьих, он говорит о своей доброй совести в Духе Святом. И мы понимаем, если читаем Писание, что просто полагаться на свою совесть нельзя, потому что она подвергается изменению под нашим давлением, давлением обстоятельств, внешних обстоятельств. Только Дух Святой может очищать ее, восстанавливать и хранить чистой. Поэтому Павел и говорит: «Совесть в Духе Святом». В народе есть поговорка: «С кем поведешься, от того и наберешься». К сожалению, наша совесть может нас обманывать. Мы можем не благовествовать, не изучать Писание, прилежно не молиться, не стремиться активно участвовать в служении или просто формально ограничивать свое участие в жизни Церкви, и наша совесть свыкнется с этим. Если мы еще окружены подобными же нам людьми, или даже хуже нас, то мы будем ощущать даже чувство превосходства и состоятельности. Но если в нас Дух Святой, и мы послушны Ему, то его желание, чтобы Христос прославлялся, чтобы Христос проповедовался, потому что тогда Он будет прославляться. То бишь Христос. Поэтому Дух Святой желает, чтобы проповедь Евангелия, проповедь о Христе звучала до края земли, во всех уголках планеты. Хорошо будет, если мы можем сказать все вместе, как однажды Мартин Лютер сказал: «Моя совесть в плену у Слова Божьего». Апостол Павел использует все три фразы для усиления, лучшего выражения своей боли, своей агонии, своей страсти. Он желает увидеть свою нацию спасенной. Он для этого страдал и душевно, и физически. Он их сильно любил. Заметьте, что и Христос, и Дух Святой, и Павел вместе испытывают одинаковые чувства. Павел пишет здесь: «Я говорю вам правду во Христе, Дух Святой мне свидетель, и я говорю вам следующее. Если у вас появилась страсть спасать погребающих, то она появится только по причине вашего единения со Христом и по причине исполнения Духом Святым, и потому что ваша совесть преобразилась через Духа Святого». Почему апостол делает такой сильный акцент на подлинности и искренности своей любви? Во-первых, евреи его ненавидели. Они считали его предателем. Когда-то он был прекрасным хранителем их законов, ревнителем всех отеческих преданий, а потом взял и отказался от них. И оказался на другой стороне баррикады, так они полагали. Но апостол желал, чтобы они знали, насколько они сильно его ненавидят, настолько сильно он их любит. Вторая причина. Они думали, что он против иудеев, потому что он пошел к язычникам. Но Павел желает, чтобы они знали, что Христос послал своих учеников сначала к евреям, а уже потом и к язычникам. И Христос, и Павел продолжают любить еврейский народ. Давайте двинемся к стиху второму. «Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Читая эти слова, становится понятно, что апостол Павел не был сторонним наблюдателем. И это вызов всем нам. Имею ли я такое же состояние своего сердца? Есть ли у меня такая же страсть и такое же отношение к моему народу, к людям неспасенным? Павел употребляет довольно неожиданное слово «непрестанное». Причем это не какое-то приятное удовольствие, это непрестанное мучение, великая печаль. Настолько он сильно их любит, настолько глубоко и огорчается. Он не прекращал думать о них, не забывал о них, не отмахивался от них рукою, не оправдывал свою совесть, что они уже отринули Христа. Он продолжал переживать и молиться за них. Его состояние очень сильно напоминает состояние пророка Иеремии, который говорит, это глава 4, стих 19, утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани». А потом продолжает, стих 17, 14 главы, «Да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом». Боль, физическая боль, душевная боль, муки, агония в сердце и в виде состояния Божьего народа и погибающих в мире. Известно ли тебе такое состояние? Ведь так легко стать религиозным человеком. Ведь религиозность не только ложная религиозность, то не только ложная надежда и заблуждение в доктрине есть, но также религиозность пустая – это отсутствие страсти спасать других людей. Где твой плач за погибающих? Где твой плач за неспасенных? Помните слова Псалма 26, 5, 6 стих? «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». Одному известному служителю в прошлом принадлежит прекрасная фраза: «Слезы завоевывают победы. Холодная, бесчувственная религия с сухими глазами не имеет никакого влияния на души людей». Почему многие наши знакомые еще не спаслись? Можно сказать: «Бог их не призвал». Это слишком легкий ответ. Я добавлю, требуется не только одна молитва воскресения. Требуется плачущее сердце, рыдающее дыша за них. Одна из причин, почему они не уверовали, это твои мои сухие глаза. Все известные служители в прошлом и настоящем, это люди, которые часто в молитвах на коленях плачут перед Богом за души людей, молились к Нему. Иеремия, пророк Иеремия, сравнил свой плач с фонтаном, из ушей его течет река слез. Апостол Павел 4 раза описывает себя, служащего Господа всяким смирением и со многими слезами. Деяния, глава 20, стих 19. Наш великий пример. Несомненно, есть муж скорбей, наш Искупитель Христос. Уверен, что наш Господь не раз плакал за погибающих. Посмотрите на апостола Павла. Чье сердце разбито на миллионы кусочков, до своих сродников, израильтян, которые не покорились Христу. Этого стиха можно сделать много выводов, но один точно, важный. Апостол Павел не верил в уничтожение души после смерти. Он знал, что если человек не обратится во время земной жизни, то его участь будет ужасной, вечное мучение в аду, а затем в озере Огненном. Друзья, я сейчас не говорю о том, верим ли мы в доктрину об аде. Я спрашиваю нас всех, живем ли мы так, что мы верим в эту доктрину. Я должен и сам признаться, я замечаю, что хотя я исповедую эту веру, я не вижу ее проявления в своей жизни. Апостол Павел верил, и поэтому его вера начиналась у него дома, он страстно желал спасения своим родным. Читаем следующий стих, третий стих. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Милосердие, проявление заботы, сострадания начинается с нашего дома, с тех, кто с нами рядом, с наших близких. Помните историю про богача и Лазаря, когда богатый человек, находясь в аду, просит Авраама, говоря, тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он свидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Это Лука 16 глава, 27 стих и 28. Для богатого человека уже было слишком поздно, но он заботился о своих родных, находясь в мучениях. Наши сердца не могут жить спокойно, если мы знаем, что кто-то из наших родных еще не услышал Евангелие и не принял его. Обратите внимание, апостол Павел не ставит крест на своих сродниках. Хотя они уже и отрицали Христа, он продолжает молиться за них. Причем его молитва, его любовь, его печаль в отношении не только своей близкой семьи, но даже всего народа. В последнее время я задаю вопрос, себе вопрос. А насколько сильно я люблю свой народ? Способен ли я также сострадать и скорбеть об их неспасенном состоянии, как апостол Павел о своих сродниках-евреях? Задайте себе этот вопрос. Что стоит вам достигнуть Евангелием еще одного человека? Это время? Или деньги? Или какое-то неудобство? Стоит ли это еды с вашего стола? Или пот на вашем лице? Крови? Или слез? Насколько глубоко затрагивало неверие Израиля апостола Павла? Среди третьим он говорит, «Я желал бы». Он, говоря эту фразу, вполне понимал, что никто и ничто не может отлучить его от Христа. Поэтому употребляет такую условную фразу. Нам надо понимать, что здесь говорят его эмоции, его чувства, его желания, мучения его разума. Его слова показывают его глубокую озабоченность состоянием своих сродников, своих собратьев-евреев. «Я желал бы быть отлученным от Христа». Слово «отлученное» или «анафема» обозначает оказаться перед праведным гневом, Божьим за грех. Буквально слово говорит, говорит о вещи или человеке, преданном на разрушение, на проклятие. Это же слово апостол использует в послании Галатам 1.8. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Мартин Лютер, великий религиозный реформатор, комментируя этот стих, сказал, «Удивительно, человек желает быть проклятым, чтобы проклятые были спасены». Невероятно читать такие слова для нашего века апатии и равнодушия. В этом выражении самоотречения мы находим проявление высшей любви, которая побуждает человека отдать свою жизнь за друзей своих, как и Господь Иисус говорил своим ученикам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 13. Да, мы встречаем такое отношение у Павла, но оно было и до Павла. Моисей, получивший закон из рук самого Господа и от самого Господа, имел подобное же состояние и печаль в своем сердце в виде грехи своего народа. Мы читаем книгу Исход, 32 глава, стих 30. «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» А потом 32. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Есть одно слово, которое может описать состояние души Моисея, апостола Павла. То, что мы находим в сердце Христа, это слово «замещение». Когда мы читаем первую главу послания к Колоссянам, то мы находим такие слова в стихе 24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Что это значит? Ведь страдания Христа было вполне достаточно. Он полностью искупил нас. нежели Павел мог что-то к ним добавить. Но Павел здесь говорит, что он страдает, идет на различные жертвы, чтобы люди узнали о Христе, чтобы они услышали Евангелие, чтобы им стало оно понятно. Он проживает Евангелие перед ними, проявляя им или являя им любовь Христа. Вопрос, который здесь возникает, что мне стоит? Какую цену я плачу, чтобы достигнуть Евангелием погибающих? Любовь Павла не имела никакого притворства, фальши. Она не возникла по причине специального какого-то евангелизационного мероприятия или какой-то или особой миссионерской поездки. Она была постоянно с ним. Она проявлялась в его печали и боли в душе его за погибающий народ. Однажды даже Павел сказал, мы читаем это в Галатам 6 главе, 17 стихе, «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Исаия, ветхозаветный пророк, говорит, кто слыхал такое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один день? Как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Читая Библию, мы начинаем хорошо понимать, что слово «мученик», в которое подошло греческое слово «свидетель», подразумевает свидетельство, за которое понадобилось заплатить кровью. Настоящая любовь всегда чего-то стоит. Любовь проявляется в жертвенном служении Христа погибающим. Моисей и Павел отражали Господа Христа, который пострадал за нечестивых, который сам был праведным и грешным для того, чтобы вернуть нас к Богу. Апостол Павел там похож на искру сердца Иисуса. Сердце полного заместительной любви. Сердце, которое прошло всю необходимую дорогу до Голгофы и сделалось ради нас, было пронзено копьем ради нас. Поэтому я не могу прославлять Павла или Моисея. Вся слава Христу, потому что только Христова любовь могла сделать Павла таким. Он и сам так сказал в втором послании Коринфянам, 5 глава, стих 14, «Ибо любовь Христова объемлет нас». Такое состояние сердца, такая жизнь, если хотите, является духовным термометром наших отношений со Христом. Страсть спасать души подтверждает, что мы в близких отношениях с Ним. Состояние сердца Павла, его сострадание и любовь прошли проверку Христом и Духом Святым. А прошли бы наши сердца такую проверку? Если бы это было так, то наши молитвенные собрания были бы забиты. Желающих благовествовать и искать возможности для этого было бы огромное количество. Наши молитвы за неверующих людей, которых мы желаем пригласить, не прекращались бы. Мы бы воевали за души, боролись за них, скорбели, вопияли бы за них. Как часто мы скорбим по пустым вещам, тратим время на бесполезные ненужные вещи, так как миллионы душ ничего не слышали о Христе. Идут куда? Прямой дорогой в ад. Такое состояние сердца мы находим у всех известных миссионеров и благовестников прошлого и настоящего. Будучи в Америке, я прочитал довольно интересную цитату одного благовестника среди американских индейцев по имени Дэвид Брейнард. Вот что он пишет в своем дневнике. «Я не забочусь, где я буду жить, или какие трудности мне предстоит перенести. Главное, чтобы я мог приобрести еще одну душу для Христа. Когда я сплю, я думаю об этом. Как только я просыпаюсь, первое, что приходит мне на ум, это прекрасная, великая работа по достижению Евангелием этих людей. Все желания моего сердца – это обращение грешников. И вся моя надежда – это Бог». Давайте послушаем фразы других известных людей. Джордж Уайтфилд, известный английский проповедник прошлого. «О, Господь, даруй мне души или забери мою жизнь». Джон Хайт, миссионер в Индии, которого называли даже апостолом Индии. «Отец, даруй мне души или я умру». Великий реформатор Шотландии Джон Нокс. «Господи, отдай мне Шотландию, или я умру». Известный русский проповедник Василий Фетлер. «Господи, даруй мне Россию, или забери мою жизнь». Один древний богослов так говорит об этих первых стихах. «Мы никогда не сможем исцелить нужды, за которые и не болит наше сердце. Бесчувственное сердце никогда не будет вестником страсти. Нам нужно сострадать, чтобы увидеть искупление. Нам нужно верить, если мы желаем быть служителями спасительной крови Христовой. Молитва учеников должна быть пропитана плачем и многими слезами. Служители Голгофы должны взывать в кровавом поте, и их ходатайственные молитвы должны доходить даже до агонии. Подлинное молитвенное ходатайство – это жертва, жертва не без крови. Эти слова отрезвляют меня, заставляют оценить мое служение, мое сердце в отношении людей. Мы молимся о пробуждении нашей стране, среди народов России. И мне становится понятно, оно не придет, если не будет таких сподвижников, таких ходатаев, такой Христовой любви в нас. Один из самых известных служителей евангельского пробуждения прошлого века – это Яков Деляков. Его настоящее имя – Каша Ягуб. Он родился в Персии, по национальности ассириец. Этот человек в конце 19 века пошел в Россию и Сирию пешком через Турцию и Кавказ. На вопрос, что же подвигло его на такой марафон, Деляков отвечал, что слышал, что в России много хлеба, много скота, много железных дорог, но мало Духа Святого. И у кого была лишь холщовая сумка с Новым Заветом и ни копейки денег. Хлеб ему давали добрые люди, воду он брал в водоемах, спал в поле, в ночлежных домах, в полицейских участках. Всю свою жизнь он благовествовал Евангелие, приобретая души для Христа. Он прошел почти всю Российскую империю пешком, закончив свой земной путь в 1898 году в Благовещенске. Такая же страсть была и апостола Павла. Уже в 10 главе он говорит в 1 стихе: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Таково желание твоего сердца? Каково состояние твоего сердца? Второй пункт. Мы читаем о причинах печали Павла. Мы читаем об отношении Бога к Израилю. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Печаль Павла о неверующем Израиле еще глубже от того, что народ этот имеет уникальное благословение. Такие благословения, которых здесь апостол Павел ранее даже упоминал в этом послании. В 2 главе, 3 главе и далее. А теперь он продолжает, теперь как бы он дает этот список. Во-первых, он говорит, им принадлежит усыновление. Потому что Бог сказал, Израиль есть сын мой, первенец мой, я отец Израилю. Мы читаем книги Исход, пророка Оси. У пророка Иеремии, во-вторых, он говорит, им принадлежит слава, то есть видимое глазами великолепие Бога, которое наполняло вначале скинию их собрания, затем храм, и которое постоянно присутствовало в внутреннем святилище, так что Яхве как бы восседал на троне между херувимами на ковчеге. В-третьих, им принадлежали заветы, особенно самый главный завет Бога с Авраамом. Затем многочисленные обновленные заветы, заключенные Богом с Исааком, Иаковом, Моисеем, Давидом. Также их законоположение. Это уникальное откровение Божьей воли, сказанное Его голосом и записанное Его рукой. В-пятых, это богослужение. Когда входили все предписанные к исполнению церемонии для священства и для приношений, как много символов, как много особого внимания Бога. Во-вторых, это обетование. Особенно касающийся прихода Мессии, как Божьего пророка, священника и царя. Кроме того, это их отцы, не только Авраам, Исаак и Иаков, и прародители 12 колен, но также и великие личности, такие как Моисей, Иосиф, Самуил, Давид. И что превыше всего, восьмых, мы читаем от них Христос по плоти. Его генеалогию прослеживает Матфей до самого Авраама, Лука до Адама. Но Павел на этом не останавливается. Заключительные строки 5 стиха звучат так. Который есть сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Закрывая это сокращенное и задирательное перечень особых благословений Израиля, Павел заявляет, что Иисус Христос – самое величайшее благословение, которым все другие обретут свое полное значение. Сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Эти слова не столько благословения, сколько утверждение божественного величия и господства Христа. В Святом Писании, без исключения, как в еврейском Новом Завете, Ветхом Завете, так и в греческом Новом Завете, словословие перед именем Бога всегда ставится слово «благословенный», если Павел употребляет обратную форму «Бог благословенный», указывая, вне всякого сомнения, что апостол намеренно приравнивает Христа с Богом. Обозначение Бога – сущий, и обозначение сущего есть Христос. Он был наивысшим благословением, и все же евреи отвергли его. Трагическое неверие, которое печалило сердце Павла и печалит сердце самого Бога. Думается, что Израиль, который обладал этими восьмию удивительными благословениями Божьими, который столетиями готовился к прибытию своего Мессии, не мог не узнать и не приветствовать его, когда он слышал, когда он пришел. Как же можно примирить благословение Израиля с его странным отношением? Как объяснить это ожесточение? Павел обращается к этой тайне. Он задает себе или своему воображаемому собеседнику эти четыре важных вопроса. Когда я думаю об Израиле, то я, знаете, думаю о нашей стране. У нас есть Библия, Мы получили Евангелие более 1000 лет назад. Знаете, День России пока еще не настал. Духовное пробуждение пока еще не пришло. Поэтому и молитвы наши, и труд наш, и сердца наши да будут такие же, как у Павла. Аминь.